Восточные славяне в древности. Возникновение государственности у восточных славян. Происхождение восточных славян. Для рассмотрения вопроса о восточных славянах необходимо определить их место в общей парадигме славянских народов. Славяне делятся на западных, поляки, чехи, южных, болгары, сербы и восточных, русские, украинцы, белорусы. Генезис восточных славян составляет сложную научную проблему, изучение которой затруднено из-за лакун в письменных свидетельствах об ареале их расселения, хозяйственной жизни, быте и нравах. Рассмотрим основные источники, в которых содержатся первые упоминания о восточных славянах. Античные источники. В трудах римских историков Плиния Старшего и Тацита, первый век нашей эры, мы находим сведения о венедах, ареал обитания которых находился между германскими и сарматскими племенами. Тацит пишет об особой воинственности и жестокости венедов. Многие современные историки видят в венедах древних славян, сохранивших еще свое этническое единство и занимавших приблизительно территорию нынешней юго-восточной Польши, а также Волыни и Полесья. Византийские источники. Византийские историки VI века уделяли больше внимания славянам, поскольку видели в них реальную угрозу. Иордан возводит современных ему славян, венедов, склавинов и антов к одному корню и фиксирует тем самым начало их разделения, протекавшего в VI-VIII веках. Распад единого славянского мира был детерминирован миграциями, которые были вызваны ростом численности населения и давлением других племен, взаимодействием с разноэтнической средой, в которой они расселялись – финно-угры, балты, ираноязычные племена, из которой контактировали германцы-византийцы. Важно учесть, что в формировании трех ветвей славянства – восточной, западной и южной – участвовали представители всех групп, зафиксированных Иорданом. Древнерусские источники. Сведения о восточнославянских племенах мы находим в повести временных лет монаха Нестора начала XII века. Прародиной славян он считает бассейн Дуная. Приход славян на Днепр с Дуная он объяснял нападением на них воинственных соседей – волохов, вытеснивших славян с прародины. Второй путь продвижения славян в Восточную Европу проходил из бассейна Вислы в район озера Ильмень. Это подтверждается данными археологии и лингвистики. О расселении восточных славян к VIII веку известно по повести временных лет. Поляне, поселившиеся в Среднем Поднепровье в полях и потому так и прозвавшиеся. Древляне, жившие от них к северо-западу в дремучих лесах. Северяне, обитавшие к востоку и северо-востоку от полян по рекам Десна, Сула и Северский Донец. Дреговичи между Припятью и Западной Двиной. Палачане в бассейне реки Полоты, кривичи в верховьях Волги и Днепра, радимичи и вятичи, по летописи произошли от рода ляхов, поляков, и были приведены, скорее всего, своими старейшинами, Радимом, который пришел и сел на Соже, приток Днепра, и Вятка на реке Оке. Ильменские славяне обитали на севере в бассейне озера Ильмень и реки Волхов. Бужане или дулебы, с X века они назывались влынянами в верховьях Буга, белые хорваты в Прикарпатье, уличи и тиверцы между Днестром и Дунаем. Археологические данные подтверждают границы расселения племенных союзов, указанных Нестором. Основными соседями восточных славян являлись на севере финно-угорские племена Чуть, на западе балты, предки литовцев и латышей и западные славяне. На востоке и юге – гуны, авары, венгры, болгары, затем печенеги и половцы. Особое значение имели хазары. Экономическое и социальное развитие восточных славян. Производство. Основным занятием восточных славян являлось земледелие. Богатая природа дала возможность развития и другим отраслям – охоте, рыболовству, бортничеству, собиранию меда диких пчел. Также большое значение имела торговля. – Основными экспортными товарами являлись мед, воск, меха и рабы. Социальные процессы. Переход от подсеки к переложной системе земледелия, то есть такой системе, при которой после нескольких урожаев землю оставляли без обработки на 8-15 лет для восстановления плодородия почвы, и применение плуга привели к увеличению производительности труда, вследствие чего произошел переход от родовой общины к соседской, поскольку каждая семья могла уже обеспечить себя своими силами. Логическим продолжением данного процесса явилась социальная дифференциация общества, обусловленная возникшим имущественным неравенством. Можно выделить следующие группы. Свободные общинники-воины, мужи-люди, родоплеменная знать, князья-бояре, несвободные, холопы-челядь. Длительное время для восточных славян был характерен переходный характер общества, то есть такого общества, при котором основы первобытного строя сочетались с элементами классовых отношений. Политический строй. В политическом строе восточных славян происходил постепенный переход от родоплеменной организации к государственной. Согласно повести временных лет, основной общественно-политической структурой являлся союз племен. Военным предводителем являлся князь, который сосредоточивал в руках все больше власти, постепенно превращаясь в постоянного правителя, передающего свою власть по наследству. При князе появляется дружина, специальное военное формирование. Такой переходный политический строй, при котором происходило сосуществование княжеской власти и свободных общинников, Энгельс назвал военной демократией. Некоторые источники позволяют говорить о формировании у восточных славян в VI-VIII веках крупных племенных объединений, княжеств и протогосударственных образований – Куявии, Артании и Славии. В Киеве правила династия славянских князей, потомков Кия. Духовная жизнь. Господствующим мировоззрением восточных славян являлось язычество. Для язычества характерен политеизм, то есть поклонение не одному, а нескольким богам. Главными богами языческого пантеона являлись Дажбог, бог солнца, Перун, бог грома и молнии, Стрибог, бог воздуха и ветра, Велес, покровитель скота, Сварог, бог неба и огня. Кроме того, существовали и низшие божества, лешие, русалки, водяные. Большое значение восточные славяне придавали культу предков, таинству рождения и смерти, заговорам, заклинаниям и другим сакральным действиям. Наряду с язычеством происходило постепенное проникновение христианства. Возникновение древнерусского государства. Образование государства у восточных славян явилось длительным процессом, вызванным сложным комплексом внутренних и внешних причин. Развитие производства и социальная дифференциация привели к необходимости специальных органов власти для урегулирования отношений между различными группами населения. Усложнение общественно-политической организации, союзы племен, усиление княжеской власти, особой воинской организации дружины. Внешний фактор – войны, особенно опасность от кочевников. В исторической науке существует сложная проблема о соотношении внутреннего и внешнего факторов в образовании государства, так называемая «нормандская проблема». Факт призвания варягов, его трактовка и оценка долгое время делили историков на сторонников нормандской версии происхождения древнерусского государства и ее противников – норманистов и антинорманистов. Первые считали призвание варягов началом древнерусской государственности, логически завершая эту версию утверждением о неспособности славян самостоятельно создать свое государство и их исторической отсталости от европейского, германского мира. Оппоненты норманистов отстаивали самостоятельное историческое творчество славянских народов и обнаруживали элементы славянской государственности еще в доваряжскую эпоху. В качестве аргументов указывали на существование развитых племен и союзов племен, существование власти князей, племенных вождей, участие населения в решении сложнейших задач обороны территории и управления. Сегодня не существует крайнего противостояния сторонников и противников нормандской версии происхождения древнерусского государства. Речь идет о степени варяжского-нормандского влияния на процесс становления государственности. Подавляющее большинство историков считают, что решающим это влияние признать нельзя, хотя бы потому, что варяги по своему политическому, культурному и экономическому развитию находились не на высшей, по сравнению со славянами, ступени развития. Вместе с тем нельзя не признать, что варяги принесли на славянскую почву особые отношения князя и дружины. Рождение династии Рюриковичей, правившей российским государством вплоть до конца XVI века. Общественно-политическое устройство Киевской Руси. Не менее спорным Остается вопрос о характере древнерусского государства Киевской Руси. После княжения Рюрика в Новгороде началась экспансия варягов на юг. Сначала его дружинники Аскольд и Дир освободили полян от уплаты дани хазарам и остались править Киевом. А в 882 году родственник Рюрика Олег убил дружинников и объединил русскую землю от Новгорода до Киева, сделав последней своей столицей. Эта дата является отправной точкой в истории русского государства. Впоследствии Олегу удалось объединить под своей рукой все славянские племена, обложив их данью. Дань собиралась путем полюдья. Единицами обложения служили дым, то есть крестьянский двор, рала и плуг, в данном случае земельная площадь, соответствующая возможностям одного крестьянского хозяйства. Со временем местное княжение ликвидировалось, и представитель Киевской династии назначался в качестве князя-наместника. В основном этот процесс завершился в конце X века. Структура государства оформилась при князе Владимире, который в 9 крупнейших центрах Руси посадил на княжение своих сыновей. В Новгороде – земля славян Вышеслава, позже Ярослава, в Полоцке – Кривичи, Изяслава, Турове – Дреговичи, Святополка, в земле Древлян – Святослава, во Владимире-Волынском – Волыняне – Всеволода, Смоленске – Кривичи, Станислава, Ростове, земля финноязычного племени Меря Ярослава, позже Бориса, в Муроме, финноязычная Мурома Глеба, Тму-Таракани, русское владение на Таманском полуострове, Мстислава. Киевская Русь была крупнейшей державой в Восточной Европе. В IX веке ее наиболее опасным противником был хазарский каганат. Зависимость некоторых восточнославянских союзов племенных княжеств от Хазарии была ликвидирована только в середине X века. Важным направлением русской внешней политики были отношения с Византийской империей, наиболее могущественным государством Восточного Средиземноморья и Причерноморья. Эти отношения отличались неустойчивостью, процветающие торговые связи сменялись военными конфликтами. В 907 году киевский князь Олег привел морем и берегом к столице Византии многочисленное войско, в состав которого, кроме киевской дружины, вошли отряды воинов из зависимых от Киева славянских союзов и наемники-варяги. В результате похода был заключен выгодный для Руси договор. Победные походы русских князей повышали авторитет государства и укрепляли его могущество. Политика киевских князей на юге отличалась как союзническими отношениями с отдельными печенежскими племенами, так и военными конфликтами. Завершающий этап становления Киевской Руси и ее рассвет связаны с княжением Владимира Святого и Ярослава Мудрого. При сыне Святослава Владимире все земли восточных славян объединились в составе Киевской Руси. Мудрость великого князя состояла в том, что он стремился укрепить государство с помощью веры, общей для всех. Религия у славян была языческой. Они поклонялись богам, различным явлениям природы и глубоко чтили культ предков. Природа считалась одушевленной. При Владимире произошло одно из величайших событий многовековой истории – Русь приняла христианство. Выбор состоялся не сразу. Вначале Владимир попытался использовать в качестве объединяющей силы распространенное на Руси язычество, создав пантеон 6 основных языческих богов во главе с Перуном. Однако скоро выяснилось, что таким путем проблемы не решить. Соседние с Киевской Русью государства исповедовали религии, основу которых составлял монотеизм, то есть вера в единого Бога. В Византии господствовало христианство, в Хазарии – иудаизм, в Волжской Булгарии – ислам. Изучив сущность каждой из религий, Владимир сделал выбор в пользу православия. Так, византийские источники сообщают, что крещения русов происходили уже в 60-70-х годах IX века. Княгиня Ольга и часть русской знати. Сама дата крещения киевлян остается спорной. Историки называют разные годы, но все же традиционно принятие христианства Русью датируется 988 годом. Это дата крещения самого Владимира. Процесс введения христианства на Руси был трудным. В Новгороде, например, через кровавые столкновения и длительным, вплоть до XVI века. Была учреждена русская митрополия, которая подчинялась Константинопольской патриархии. В важнейших городах – Новгороде, Полоцке, Чернигове, Переяславе, Белгороде, Ростове – в конце X-XI веков создаются епископства. Православное духовенство на первых порах было греческим. Богослужебные и иные книги поступали в основном из Болгарии, которая стала христианской страной на столетие раньше. Объявив на Руси новую государственную религию, Владимир не жалел средств на строительство храмов. Возведя и украсив первый каменный храм в честь Богородицы в Киеве, князь пожаловал ему на вечные времена десятую часть всех богатств своих и доходов, собираемых в казну с городов и земель русских, церковную десятину. Впоследствии князья, утверждая свое величие, соревновались в красоте и монументальности возводимых ими соборов. Наряду с храмами строились монастыри, в которых обосновывались религиозные общины монахов или монахинь. Принятие христианства открывало широкие перспективы для развития контактов с Европой. Перенесение небесной и церковной иерархии на земные порядки укрепляло власть князя и феодалов. Происхождение княжеской власти прочно увязывалось с Божьей волей. «Нет власти не от Бога», — учило духовенство. Церковь требовала от князя высокой ответственности за правление, а от народа — безоговорочного ему повиновения. Вместе с православием на Русь пришли письменные школы, суды, новые законы. В русском обществе появился новый институт – церковь, которая опекала нищих, больных, убогих, а также положительно влияла на крепость семейных отношений славян, воздействовала на их нравственность. Единая религия укрепила объединение восточнославянских и финно-угорских племен в мощную державу. Через посредничество Византии Русь прикоснулась к традициям античного мира. Несмотря на активное, вплоть до насаждения силой, внедрение православия на Руси, противникам никогда не удавалось истребить его. Новая религия стала опорой государственной власти на Руси. В самые тяжкие времена единая вера спасала государство, заставляла его раздробленные земли тянуться друг к другу, сплачивая народ в единую мощную силу для отражения многочисленных врагов.